abrazarnos y pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Сорок шесть детей были вывезены из Украины. Многие из них могут быть усыновлены в России. Журналисты New York Times проследили, как целая сеть политиков и должностных лиц, связанных с партией диктатора Путина, провели кампанию по перемещению украинских детей из Херсона. Юсур Альхулу и Маша Фроляк занимаются расследованиями военных преступлений России в Украине с 22 года. Работая над этой историей, они посетили несколько городов на юге Украины. 24 февраля 2022 года, когда новости о российском вторжении разносились по Украине, Наталья Лукина ждала такси у себя дома. Было 6 часов утра. Она спешила в Херсонский дом ребенка, государственное учреждение для детей с особыми потребностями, где работала врачом. К тому времени, как Наталья наконец приехала в детский дом, в здании уже слышался грохот наступления российской артиллерии. Она и ее коллеги столкнулись с непростой задачей – как спасти больше полусотни беззащитных детей. В приюте были дети от грудного возраста до 5 лет. У некоторых были серьезные заболевания, такие как церебральный паралич. Родители этих детей были живы, в отдельных случаях их родительские права были ограничены. Часть из них были изъяты из неблагополучных семей или оставлены родителями. «Кто бы остался с этими детьми?» – прокомментировала Наталья Лукина свое решение не уезжать из Херсона. «Представьте, если бы мы развернулись и ушли». Елена Корниенко, директор учреждения и законный опекун детей, за 2 недели до вторжения приготовила для детей тревожные чемоданчики, а также сделала запасы еды, воды и подгузников. Здание детского дома не выдержало бы обстрелов, а полиция уже покинула город. Елена хотела воспользоваться подвалом в здании полиции, которое находилось в 300 метрах от приюта, но начальник по телефону предупредил ее, что отделение может стать военной целью. У Елены Корниенко было немного вариантов, она стала искать карту бомбоубежищ в интернете. Одно из укрытий располагалось в нескольких минутах ходьбы от детского дома. Под обстрелами, пешком и в колясках сотрудники перенесли детей и их матрасы в бетонный подвал. Забрали еду, лекарства, электрические насосы и гастрономические трубки для самых больных малышей. В тот же день об отчаянном положении дома ребенка узнал местный пастор. Он убедил персонал отвезти детей в свою церковь, где он мог бы, по крайней мере, обеспечить их теплом, электричеством и едой. Детей снова перевезли и спрятали в подвале церкви Голгофа. Сотрудники детского дома закрыли окна коробками с подгузниками, чтобы их не было видно снаружи. Одна из медсестер, Катерина Сидорчук, рассказала, что они боялись того, что российские военнослужащие заберут детей. «Мы боялись, что они могут прийти и взять все под свой контроль», — вспоминает она. Их опасения вскоре подтвердились. 25 апреля 2022 года представители российской власти нашли детей. Впоследствии они оказались в 300 километрах от дома. Все это время чиновники снимали с ними видео в целях пропаганды. Собранные данные указывают на то, что перемещение наиболее уязвимых жертв войны было частью последовательной кампании диктатора Путина и его политических соратников, нацеленной на лишение украинских детей их идентичности. Чтобы проследить за судьбой и передвижением детей, оказавшихся под контролем российских властей, журналисты New York Times изучили посты в российских социальных сетях, получили фотографии, видео, текстовые сообщения и документы, поговорили с более чем 110 воспитателями, экспертами по правовым вопросам, российскими и украинскими госслужащими. То, что произошло с детьми впоследствии, по мнению специалистов в области права, может расцениваться как военное преступление. Через 2 недели после начала вторжения состоялась встреча на высшем уровне, которую показали на российских телеканалах. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, сидя напротив Путина, попросила о помощи в перемещении воспитанников детских учреждений Украины, оказавшихся в зоне военных действий. Президент пообещал устранить все бюрократические проволочки, в кавычках, на пути долгосрочного устройства детей в российские семьи. В своих заявлениях перед вторжением диктатор Путин ясно дал понять, что его целью является полная культурная ассимиляция украинских городов, которые, по его мнению, исторически принадлежат России. И вот когда высокопоставленные должностные лица пожали друг другу руки, план по переселению самых молодых жителей был приведен в действие. «В глубине души они верят, что эти дети русские», — сказал Сергей Плохий, украинский историк в Гарвардском университете. «Похищая их, они ускоряют их русификацию». На протяжении нескольких недель украинские чиновники и полиция пытались найти способ эвакуировать детей из церкви Голгофа в Херсоне, который к тому времени был полностью оккупирован. Они обвиняли Россию в отказе открыть гуманитарный коридор, который дал бы возможность местным жителям спастись от обстрелов. В апреле уполномоченная президента Украины по правам человека написала в Telegram пост с просьбой помочь спасти детей, опубликовав при этом их местонахождение. В тот же день в церковь прибыли вооруженные люди под руководством человека, который представился навигатором, и потребовали вернуть детей в Херсонский дом ребенка. Их сопровождали журналисты крымского пропагандистского СМИ, которые в своем репортаже обвинили украинские власти в попытке похитить детей. Пастор убеждал, что в его подвале детям будет безопаснее, но у воспитателей не было другого выбора, и им пришлось подчиниться приказу и забрать детей обратно в учреждение, где оккупационные власти держали их под постоянным присмотром. Позже Наталья Лукина рассказала, что после переезда начала подозревать, что детей в конце концов вывезут из Украины, поскольку если бы эти дети им не были нужны, зачем они заставили бы нас покинуть церковь? В последующие месяцы вооруженные люди в российской военной форме часто и без предупреждения посещали детский дом, чтобы держать под надзором детей и их воспитателей. Они спрашивали, все дети здесь, вспоминает Наталья Лукина. Мы понимали, что если бы детей не было, нас бы там тоже не было. К весне 22 года в оккупированном Херсоне происходила принудительная ассимиляция местного населения. Было назначено новое правительство, на детском доме повесили российский флаг, а политики и вооруженные солдаты стали привозить детям гуманитарную помощь. Наталья Лукина с негодованием вспоминает некоторые бесполезные подарки, среди которых были российские учебники и огромные упаковки газировки. «Вы же знаете, что детям нельзя пить газировку? Наверное, они просто хотели показать миру, что спасают украинских детей», – рассказывала она. В течение нескольких следующих месяцев российские чиновники снимали фото и видео о том, как они оказывают помощь детям, и публиковали их в своих телеграм-каналах. Человек с позывным «Навигатор», распорядившийся забрать детей из церкви, неоднократно посещал дом ребенка. Позже выяснилось, что это был Игорь Костюкевич, член российского парламента от политической партии диктатора Путина «Единая Россия». Чтобы лично доставить детские вещи от имени партии, из Москвы также приезжала Анна Кузнецова, вице-спикер Государственной Думы и предшественница Львовой Беловой на посту уполномоченной по правам ребенка. «Своих не бросаем», написала она в Telegram, используя провоенный хэштег и тем самым подчеркивая, что дети принадлежат России. В интервью The Times российские должностные лица высказывали такое же мнение, утверждая, что дети из Херсона русские. В мае диктатор Путин выполнил обещание, данное уполномоченной по правам ребенка, подписав президентский указ, который упростил требования для получения гражданства. В Херсоне и других оккупированных регионах украинские опекуны теперь имели право подать заявление на получение российского гражданства от имени украинских приемных детей и сирот. Этот указ также ускорил саму процедуру. Если раньше получение гражданства могло занять до 5 лет, сейчас дети могли стать гражданами России за 90 дней или даже быстрее. В следующем месяце Елену Корниенко вызвали в оккупационное Министерство здравоохранения Херсона. Назначенный Россией чиновник попросил ее остаться на посту директора дома ребенка отныне под его руководством. Ей даже предложили получить российский паспорт. Елена Корниенко отказалась. Она не хотела иметь ничего общего с оккупантами, которые, по ее словам, запугивали и проверяли на лояльность сотрудников, расспрашивая об их политических взглядах. Даже когда они следили за детьми, у них было при себе оружие. Наталья Лукина тоже уволилась. Она была очень привязана к детям, но не хотела быть причастной к тому, что с ними могли сделать назначенные Россией чиновники. «Я не хотела в этом участвовать», — сказала она, — «и я боялась, что меня тоже заберут». В поисках нового директора оккупационные власти обратились к Татьяне Завальской, педиатру дома ребенка, которая работала в ночные смены и по выходным. Она положительно относилась к новой администрации и не скрывала своих пророссийских взглядов. Татьяна Завальская поддержала оккупационные власти в решении зарегистрировать детский дом как юридическое лицо, подведомственное новой администрации. Этот шаг, по их мнению, узаконил бы контроль над украинским учреждением и его подопечными. Детский дом перерегистрировали в том же месяце. В августе государственный телеканал РТ выпустил сюжет, посвященный оккупации Херсона. Показали и детский дом, теперь под управлением оккупационной администрации. Ведущий Антон Красовский подошел ко входу и, увидев табличку, прокомментировал. «Надпись по-прежнему на украинском языке», — сказал он и посмотрел наверх. «Но флаг наш, русский. Так будет всегда». Новый директор Татьяна Завальская провела Красовскому экскурсию по учреждению, заглянув в столовую, где часть детей сидели за столами в подгузниках. «Приятного аппетита», — сказал ведущий, в то время как оператор снимал растерянные лица детей. «Скажите спасибо», — обратилась воспитатель к малышам. Откликнулись всего двое детей. Позже в сюжете Татьяна Завальская дала интервью, в котором назвала президента Украины клоуном. «Я возлагаю надежды на Россию», – добавила она. На российских телеканалах регулярно показывали репортажи о попытках интегрировать в свое общество украинских детей с оккупированных территорий. В кадрах многочисленных видео уполномоченная по правам ребенка Львова Белова сама сопровождала детей, вывезенных из учреждений Донбасса на востоке Украины. Она доставляла их новым опекунам и заявляла, что теперь они стали гражданами России. В своем телеграм-канале Львова Белова заявила, что она сама стала приемной матерью украинского подростка, который впоследствии получил российское гражданство. Некоторые эксперты по странам Восточной Европы рассматривают эти действия как публичную кампанию Кремля, рассчитанную на то, чтобы оправдать вторжение России в Украину и представить диктатора Путина в роли спасителя. «Таким образом, Путин исполняет «Божью волю», в кавычках», сказал Эндрю Вайс из фонда Карнеги за международный мир. «Это сплошной театр, пронизанный псевдоисторическим представлением о том, что Украины не существует». В то время как диктатор Путин незаконно аннексировал Херсонскую и три других области, украинские силы начали военную операцию по возвращению Херсона. российские должностные лица, озабоченные возможной потерей контроля над городом, в том числе разработали план по дому ребенка. Для помощи в вывозе детей сотрудники Министерства здравоохранения оккупированного Россией Крыма набрали добровольцев и студентов-медиков в закрытом онлайн-чате. Медсестра Наталья Кипкало проработала в доме ребенка 30 лет. Она только что уложила спать больных коронавирусом малышей, когда услышала новость – утром детей заберут. В ту ночь она не могла сомкнуть глаз. Вместе с другими воспитателями Наталья до утра пришивала бирки с именами детей на их куртки и собирала для них узелки с одеждой. На следующее утро, 21 октября, Наталья поменяла подгузники и покормила детей, следуя обычному распорядку их дня. Но она так и не смогла смириться с мыслью, что детей заберут, и уехала домой на такси. «Мы понимали, что ничего не можем сделать, что мы не в силах предотвратить это», — сказала Наталья. «Я не знаю, как я смогла бы с этим жить, увидев, как их забирают». Около 8 утра к дому ребенка подъехала машина скорой помощи и белые автобусы с буквой Z, фашистским символом российского вторжения. Среди прибывших был Игорь Костюкевич, навигатор. Тогдашний министр здравоохранения Крыма, тоже член политической партии диктатора Путина и его заместитель и несколько сотрудников другого детского дома, которые впоследствии стали новыми воспитателями детей. Татьяна Завальская подготовила папки для каждого ребенка, собрав их личные документы и медицинские карточки. Во дворе дома ребенка Игорь Костюкевич взял на руки одного малыша, поцеловал его и передал дальше. Одно за другим прозвучали имена 46 детей. Затем, одетых в зимние куртки, их перенесли в ожидающие автобусы и машины скорой помощи. Позже, тем же утром, колонна выехала из детского дома и пересекла реку на паромной переправе. К вечеру они прибыли в пункт назначения. По словам украинской стороны, место пребывания детей им официально не сообщалось. Однако российские чиновники оставили следы в Телеграм. Детей отвезли в Симферополь, в столицу оккупированного Крыма, и распределили между двумя учреждениями. Сотрудники одного из них, детского дома «Елочка», ранее обвинялись в ненадлежащем уходе за детьми. Игорь Костюкевич, который привез детям меховые ботинки и варежки, написал в своем телеграм-канале, что условия у детей гораздо лучше прежних. По мнению российских чиновников, перемещение детей было актом гуманитарной миссии и соответствовало их конституции, так как они присоединили Херсонскую область и жители региона были под их контролем. «Неважно, кто они и кем они были», сказала Светлана Щербакова, начальник департамента по делам детей в Крыму. «Теперь у детей мирное небо над головой». Пипец, фашистские нелюди. Однако эксперты по защите прав человека утверждают, что российские законы не могут стоять выше международных обязательств. Временная эвакуация детей в целях их безопасности допустима во время вооруженного конфликта, но она должна строго соответствовать протоколам. По мнению Стивена Рэппа, бывшего посла США в Управлении глобального уголовного правосудия, тот факт, что Россия официально не отслеживала передвижение детей и не предоставила посредникам доступа к ним в соответствии с международным гуманитарным правом, превращает их эвакуацию в насильственное перемещение. То, что Россия считает гуманитарной миссией, является вопиющим военным преступлением, подчеркнул он. Когда уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала из Москвы, чтобы посетить детский дом в оккупированном Крыму, она заявила, что ее офис будет содействовать устройству детей в российские приемные семьи только в том случае, если их кровные родители не будут найдены в Украине. Это не всегда соответствовало действительности. Одна украинская семья узнала о том, что их дети находятся в Крыму только после того, как журналисты The Times посетили их в Херсоне. Эти родители не знали, где их дети, хотя, согласно документам у российских чиновников, был доступ к их адресу и именам. Их дети, Володин Николай, у которого был диагностирован аутизм, и его сестра Анастасия, страдающая детским церебральным параличом, находились под опекой украинского государства. Родители были признаны неспособными заботиться о них. Украинским судам еще предстояло принять решение об их родительских правах, но супруги и представить не могли, что их сына и дочь могут увезти из Херсона. «Я никому не позволю их усыновить», — сказал отец Роман Володин. Зимой 22 года новые воспитатели вместе с Татьяной Завальской, которая исполняла роль опекуна детей, предприняли шаги, чтобы узаконить их пребывание в российском обществе, несмотря на то, что родители некоторых из них не были лишены родительских прав, или же их имена были известны российским властям. Сначала от имени брата и сестры Володиных и других воспитанников дома ребенка они обратились за получением российских свидетельств о рождении и перевели их имена на русский язык. Воспитатели также позаботились о том, чтобы дети получили российские индивидуальные страховые номера, заявив, что они необходимы для получения медицинского полиса. Новые документы попали в кадр фотографии, опубликованной в Telegram, назначенными Россией чиновниками. Впоследствии дети получили российское гражданство, необходимые условия для их усыновления и устройства в российские семьи под постоянную опеку. Эксперты в области права утверждают, что выдача новых документов, перевод имен детей и изменение их гражданства свидетельствуют о намерении российских властей лишить детей их украинской идентичности, что является нарушением Конвенции о правах ребенка. Это также может расцениваться как военное преступление. В декабре 2022 года диктатор Путин подписал еще один указ, согласно которому новые опекуны могут отказаться от украинского гражданства от имени своих подопечных. Несмотря на это, российские должностные лица смело заявили, что планов по репатриации детей нет и что дети будут и дальше получать «полную поддержку» в кавычках государства. «У этих детей теперь есть российские документы», — сказал навигатор Игорь Костюкевич в интервью. Давайте дальше. Год спустя после начала полномасштабного вторжения бывший министр здравоохранения Крыма и его заместитель получили государственные награды от диктатора Путина за свое участие в эвакуации местного населения из Херсона, включавшей перемещение детей. На следующий же день после церемонии вручения наград генеральный прокурор Международного уголовного суда выдал ордер на арест диктатора Путина и его уполномоченной по правам ребенка, обвинив их в незаконном вывозе по меньшей мере сотен детей из детских домов по всей Украине. Нет никаких оснований предполагать, что это было временное перемещение, после которого дети будут репатриированы, сказал Паям Ахаван, бывший прокурор в Гааге. The Times не получила ответа на многочисленные запросы о комментариях из администрации диктатора Путина и Марии Львовой-Беловой. В своих публичных заявлениях уполномоченная пообещала продолжить работу. В свою очередь, на пресс-конференции в прошлом году администрация диктатора Путина назвала эти ордера ничтожными. Позже Путин заявил, что не будет никаких препятствий для возвращения детей при условии, что их родители сами приедут за ними. Маловероятно, что кто-то из этих высокопоставленных лиц предстанет перед судом, но правовые эксперты назвали дело против них железобетонным, ссылаясь на обилие доказательств из открытых источников. Между тем, не существует единого мнения о том, сколько детей были принудительно перемещены или депортированы в Россию, частично из-за децентрализованной системы защиты детей в Украине. Украинская сторона утверждает, что общее число детей составляет около 19,5 тысяч, но в своих интервью госслужащие в Киеве не смогли подробно объяснить или подтвердить эти данные. Прошло уже 19 месяцев с тех пор, как дети были вывезены из Херсонского дома ребенка. По их фотографиям видно, как дети изменились на протяжении этого времени, так что сейчас их украинские воспитатели с трудом могут их узнать. Это также может усложнить работу украинских следователей, которые пытаются найти и вернуть детей, и которые уже возбудили уголовные дела против Игоря Костюкевича, навигатора, и Татьяны Завальской, директора детского дома. В августе прошлого года дети снова перешли в новые руки, и теперь вместо Татьяны Завальской их интересы представляет Министерство труда и социальной политики оккупированной Херсонской области. Его глава Алла Бархатнова заявила, что существует моральная, этическая и юридическая обязанность найти для них семьи в России. У нас есть люди, стоящие в очереди, чтобы усыновить или взять под опеку этих детей, добавила она. Через некоторое время фотографии херсонских детей начали появляться в Федеральном банке данных среди десятков тысяч русских детей-сирот. В их анкетах, которых было 22, указано, что они из оккупированного Крыма, а страна рождения – Украина, вообще не упоминается. Согласно данным службы по делам детей в Крыму, как минимум двое из этих детей уже были устроены в русские семьи. При содействии украинских властей и посредников из Катара, по меньшей мере семеро детей из Херсонского дома ребенка вернулись в Украину. Среди них Анастасия и Николай Володины, и их мать в феврале этого года ездила за ними в Москву. Позже Анастасия умерла в украинской больнице, всего через несколько недель после того, как ей исполнилось 6 лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ. Николай находится под опекой украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав. Остальные дети из Херсона все еще находятся под опекой российских властей. Как мы работали над этой историей? Журналисты The Times в течение года провели более 100 интервью с родственниками и воспитателями детей из Херсонского дома ребенка. Украинскими госслужащими и прокурорами, назначенными Россией, должностными лицами в оккупированном Херсоне и Крыму, нынешними и бывшими воспитателями двух крымских детских учреждений, местными волонтерами из Крыма, администраторами групп поддержки приемных родителей, адвокатами в России, международными юристами и экспертами по расследованию военных преступлений, правозащитниками, историками и военными экспертами. Чтобы найти 46 детей из Херсонского дома ребенка в Крыму, команда The Times изучила список лиц, пропавших без вести, в государственных и правоохранительных базах и нашла имена и фотографии этих детей. Журналисты также обнаружили ошибки в некоторых анкетах, которые позже были исправлены украинскими следователями после того, как с ними связалась The Times. Используя эти анкеты, а также фотографии, полученные непосредственно от воспитателей и опекунов детей, журналисты получили как минимум 10 подтверждений о местонахождении детей в период с 20 по 23 год. Команда The Times нашла детей на фото и видео, которые опубликовали российские чиновники в своих телеграм-каналах, в документальных фильмах, снятых российскими пропагандистскими каналами, а также в рекламе российской новогодней акции «Елка желаний». Журналисты The Times создали свой собственный архив фотографий детей и подтвердили информацию с помощью их бывших украинских воспитателей. Используя эти данные, журналисты проанализировали тысячи анкет в Российском федеральном банке данных о детях-сиротах и нашли по меньшей мере 22 ребенка из Херсонского дома ребенка, которые были доступны для усыновления и попечителей в России. Для идентификации должностных лиц, участвовавших в планировании и перемещении детей, журналисты The Times сопоставили информацию, полученную из интервью, с данными из открытых источников, такими как законодательные акты и архивы, опубликованные администрацией президента России и уполномоченной по правам ребенка, крымские и российские новостные ролики, фотографии, размещенные в российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках, видео из открытых телеграм-каналов украинских и российских госслужащих, а также документы, обнаруженные в российском реестре юридических лиц. Журналисты сопоставили свои выводы с эксклюзивными фото документов, текстовыми сообщениями и фотографиями, предоставленными воспитателями детей в Херсоне и волонтерами в Крыму. Некоторые из них были проверены аналитиками Института изучения войны. Они также проанализировали и проверили информацию, полученную из телеграм-ботов, выкладывающих в публичный доступ российские данные, и веб-сайтов, использующих программное обеспечение для распознавания лиц.
Du var som kommer från Norge. Du tjekar.